говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, в эфире очередной час вещания нашей радиостанции. Его откроет 73-й выпуск авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории». Сегодня Илья Сергеевич приступает к эпилогу этого радиоцикла, продолжающегося в эфире без малого 2 года. За 30 лет существования нашей радиостанции мы создали поистине уникальный архив. И время от времени по вашим просьбам нередко обращаемся к нему. Сегодня во второй половине часа мы начнем один из авторских радиоциклов преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, известного богослова, литературоведа. Он первым у нас на радио начал разговор о духовных корнях русской литературы. И я решила повторить в своих программах его радиоцикл, посвященный одному из моих любимых писателей, благодаря которому я, можно сказать, в том числе и воцерковлялась, Ивану Сергеевичу Шмелеву. Сегодня прозвучит первая передача о жизни и творчестве этого замечательного православного мыслителя и писателя.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрка.
Илья Сергеевич, я очень рада вас видеть, как всегда, но и немножко грущу, потому что сегодня мы записываем заключительные выпуски вашей авторской передачи, которая в эфире вот уже около 2 лет. То есть скоро мы будем прямо вот отмечать эту дату. Не каждый цикл живет столько времени. Я вас сердечно благодарю и надеюсь, что все-таки мы продолжим наше сотрудничество и на другие очень интересные темы. А может быть, будем возвращаться и к этой в каких-то аспектах, потому что ее очень высоко оценили наши радиослушатели. Я передаю вам постоянно их добрые отзывы и сердечную тоже благодарность.
Я вас благодарю прежде всего за возможность выговориться, сказать о наболевшем и как бы испробовать вот эти мысли, которые зреют, и естественно, что они должны и дальше дозревать. То есть я никоим образом не претендую на какое-то заключительное решающее слово. Но поскольку они зреют достаточно давно и в связи с большим интересом, жизненным интересом к нашей истории и прежде всего к ее идейной стороне, то мне самому необходимо обращаться к слушателям и некоторым образом проверять самого себя вот в такого рода цикле. Он неожиданно получился длинным. И можно сказать, что развивался естественно. В этом я тоже вижу некоторую ценность, несмотря на все недостатки, которые я за собой замечаю, и, в частности, порой некоторая велеречивость, может быть, отвлечение, рассуждение на какие-то темы, которые можно было бы отложить, наверное, в некоторых случаях. Но все это неизбежно в таком свободном разговоре, и поэтому я думаю, что в целом действительно все это было не зря.
Есть даже некое достоинство в том, что ну, вот мысли рождались вот сейчас. Это ведь не академическая лекция, выверенная там,
да, точно,
и порой засушенная
точно,
немножко.
Не академическая.
Поэтому нет, в этом как раз и ценность, и размышлений, и отвлечений, и особенно ваша любовь к поэзии. Вы прямо меня тоже в этом смысле просветили и увлекли, так что я вам сердечно признательна, вот чисто по-человечески. Честно скажу, не часто встречаешь таких авторов увлеченных, интересных и заинтересованных в теме. Поэтому мне с вами тоже было очень интересно. Ну, а теперь, после, так сказать, обмена любезностями, я надеюсь, совершенно не дежурными, я думаю, что мы приступим к сложной теме.
Да, я бы назвал эту часть эпилогом. Но это не просто эпилог, как жанр, как часть произведения, а мы поговорим об историческом эпилоге. Вся эта наша эпопея Третьего Рима, хотя она не завершилась на самом деле и не может завершиться до того, как завершится земная история. Но после революции мы вступаем в период, можно сказать, сокрытия идеи Третьего Рима. Она ведь и до сих пор не раскрылась, потому что, ну, в общем и целом ее считают маргинальной или таким историческим наследием, которое когда-то для кого-то было значимо, а теперь уже устарело.
И не вам... только потому, я думаю, что вот не понимают ее во всей глубине, как мы убедились.
Да, во многом именно из-за непонимания и неправильного истолкования какого-то империалистического, так скажем. Существует определенный страх перед заявлением имперских притязаний.
Да, как будто какая-то гегемония имеется в виду. Это даже люди вот просвещенные, воцерковленные люди, некоторые так признаются, что так считали до того, как познакомились вот с вашими программами.
Да, ну, во многом и сам Рим, и исторический Рим, и в том числе католический Рим, действительно создали такой ореол вокруг идеи Рима. Так что нужно еще докопаться до того, что имел в виду старец Филофей в церковном контексте своей мысли. Но вместе с тем нужно заметить, что имперская идея, она ведь здесь действительно присутствует, только она присутствует не как основание, а как продолжение. Иными словами, не империя созидает церковь, а церковь созидает империю. И созидает она ее в определенном историческом процессе, в определенном его направлении. Это направление не всегда задается, оно иногда идет вспять. И мы знаем, что история мировая завершится тоже некоторого рода империи, но уже отнюдь не христианской. Поэтому присутствует определенная двойственность в этой идее, как бы двусторонность, которая, впрочем, свойственна всему человеческому. Ведь любая наша добродетель имеет соответствующий себе порог, любая благая цель может быть извращена. Почему и говорят, что благими намерениями даже дорога в ад вымощена. И каждый из нас имеет свою светлую и темную сторону до тех пор, пока одна из них не получит решающего перевеса. Так происходит в личной биографии каждого человека, и так происходит и в истории народов и государств, и мира в целом. Поэтому здесь, наверное, вот этот ложный стыд перед имперскостью, связанный со снятием, скажем так, Великороссии с себя некоторых исторических обязательств, но, конечно, временным снятием, просто потому, что она на самом деле их не снимает, а отрывает вместе со значительной частью тела и с большой кровопотерей. Вот этот ложный стыд, он, я думаю, сам собой будет преодолен, если он не служит, конечно, знамением того, что мы уже все утратили и все упустили. Но это Богу ведомо. Я думаю, что от нас требуется что-то делать, а там уже Бог знает, как оно должно сложиться. Во всяком случае, мы пережили и переживаем этот эпилог, почему я и хочу обнять им не только советский период, но и нынешний период. Ну, естественно, уже без тех подробностей, которые были свойственны предшествующей части этого цикла. Я и предупреждал о том, что на революции мы остановимся. Поэтому, естественно, мы не будем разбирать Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и так далее, так же, как мы разбирали царей и их эпохи, а в более общем смысле. И в этом более общем смысле я хочу вернуться к истокам, для того, чтобы понять, чем становится идея Третьего Рима в период ее сокрытия, нужно вспомнить о том, чем она является сама по себе. Мы уже вернулись немножечко в сегодняшнем диалоге к тому, что она сама по себе не является политической идеей, не является имперской идеей, не является экспансионистской идеей. Она является идеей, чтобы сказать без многословия, церковно-апокалиптической. Она увязывает наше конкретное историческое существование с последними судьбами мира. И таким образом задает предельную цель, благодаря которой только и возможно созидание политики, геополитики, государства и так далее.
Даже если мы этого не осознаем на каком-то отрезке историческом, вот эта идея...
Это очень хороший вопрос. Вы затронули нерв этого эпилога. Так что я не буду сейчас на него отвечать, потому что я надеюсь, что мы вернемся к нему. Важно только понять, что ни государство, ни патриотизм, ни политика, ни геополитика не могут держаться на самих себе. Это такая же ошибка, как думать, будто можно выстроить благополучие в настоящем без идеи будущего. Человек обустраивает свою квартиру, свою дачу, и он думает, что так и государство можно обустроить, как квартиру и дачу. Но на самом деле все, что он обустраивает в рамках либо некоего идеального устремления, которое обнимает в целом жизнь общества, либо при отсутствии такового, в рамках упадка и деградации, которая рано или поздно придет и в его благоустроенную квартиру, и на его благоустроенную дачу. И то, что он получил какую-то премию, которая позволила ему запастись вещами, это не должно обольщать его, будто все хорошо и все благополучно. Ведь сказал же апостол Павел, когда рекут мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, как муки в чреве рождающие, и не избегнут.
Так же, как и напрасно строит, созидает человек что-то.
Да, и в Псалтире сказано, да.
А еще не Господь созиждет, то в суе трудится.
Да, и тут я хочу обратиться еще к одному тексту Священного Писания, который имеет прямое отношение к апокалиптическому контексту нашего цикла, нашей темы. Это один из ключевых текстов Священного Писания по эсхатологической тематике. Не менее важный на самом деле, чем текст Апокалипсиса. И в чем-то, может быть, даже более важный, потому что Апокалипсис мало понятен. Это отмечают все церковные экзегеты. И, видимо, очень многое в нем должно стать понятно непосредственно в ходе совершающихся событий.
Да, то есть он слишком такой символичный, как бы зашифрованный, получается, да, при всех его, так сказать, толкованиях и правда.
Да, я недавно перелистывал одно из замечательных толкований Апокалипсиса, написанное Николаем Никаноровичем Глубоковским, нашим выдающимся церковным ученым. И он как раз отмечает там, что если что-то таинственное и непонятно, то совершенно не обязательно пытаться, так сказать, раскрыть руками бутон не распустившегося цветка.
Просто время не пришло еще.
Тем более, что цветок такого рода, которого ты скорее руки сломаешь, нежели его раскроешь. Вот, да, время не пришло. Хотя в то же время никто не снимает с нас обязанности знать и читать церковные толкования, в том числе Апокалипсиса, а не притворяться, будто их нет, и мы находимся в каком-то детском невинном неведении. Потому что непонятно тогда, для кого же они написаны, если не для людей церковных. Но это касается и вообще Священного Писания, и святоотеческой традиции, в особенности истолковательной и богослужебной, то есть того, что прикосновенно к жизни каждого христианина. А вот этот текст, он и читается чаще, и написан прозрачнее, и написан, в общем-то, для тех, кто находился в определенном смятении, в котором нередко находимся и мы. Я думаю, что кто-то уже догадался, какой текст я имею в виду, это... И, по-моему, я даже уже цитировал его один раз где-то в нашем цикле, если я не ошибаюсь. Это второе послание к Фессалоникийцам святого апостола Павла, и именно вторая глава. Я зачитаю определенное количество стихов, а потом объясню, с какой целью. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святыню, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас, благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Здесь много можно выделить, и прежде всего то, что не нужно спешить колебаться умом и смущаться. Не от духа, а дух — это нечто невыразимое, как будто некое настроение или веяние ветра, может быть, слухи и всякого рода предчувствия, которые очень часто являются ничем иным, как прелестью, соблазном. Не от слова, не от послания, как бы апостольского. И при сём Павел напоминает ученикам устное предание, которое они слышали лично от него, и поэтому нельзя было сомневаться в том, что именно он им преподал. И вводит очень важный критерий для церкви, что отличающийся от этого предания не приемлется. И дальше он говорит о том, напоминает им, да, то есть он не просто говорит, он напоминает им то, что он им уже говорил. А значит, некое важное предание древней церкви, которое сообщали апостолы своим ученикам из уст в уста, что произойдет перед тем, как придет день Христов. То есть, иными словами, выражаясь по-евангельски, кончина века.
Второе пришествие Христово, иначе говоря, да.
Да.
Которого мы и ждем, и боимся.
Да, мы и ждем его, потому что мы молимся, да придет Царствие Твое, и боимся, как боимся суда, но в этом смысле оно близко к каждому из нас, потому что все мы умрем, так что тут и бояться бессмысленно, так как твоя смерть — это и есть твой маленький апокалипсис, и он достаточно скоро все равно наступит. Но боимся мы еще одного, мы боимся, как сказано в одной молитве святоотеческой, обольщение злохитрого антихриста. Боимся вот этого испытания, которое решительным образом обнажит сердца, подобно тому, как святой Симеон Богоприимец говорит о явлении Христа в его время, да откроется от многих сердец помышления. И нам так комфортно в этом междумирье, в котором мы существуем, и который мы считаем миром, где Бог присутствует крайне слабыми своими следами, проявлениями. И дьявол тоже скрывается под разными личинами, в том числе выглядящими вполне невинно.
Многие придут под именем моим, и сколько их уже пришло, да?
И под именем его, да, и просто даже без имени, а в виде каких-то шалостей, каких-то небольших грехов, то, что один известный священник в 20 веке назвал апокалипсисом мелкого греха. Что мы действительно порой боимся и порой даже готовы, как гадаряне, сказать Христу: «Иди в другое место».
Да не то, что готовы, а говорим
часто. Говорим, да.
Своими делами.
Говорим действиями прежде всего, не словами, действиями, совершенно верно, мыслями. Вот, но это не моя тема, конечно. Тут у вас часто выступают священнослужители, и они проповедуют и пробуждают наш чистый смысл, как говорит апостол Петр, и зовут восстать от сна. А я, собственно, коснулся этого в связи с тем, что хотим мы этого или не хотим, но рано или поздно придет вот этот сын погибели, и совершится тайна беззакония, которая уже в действии, говорит апостол, но не совершится до тех пор, то есть она не достигнет совершенства, не развернется в полную мощь, в полную силу. Если нам иногда кажется, что беззаконие господствует в мире, то это значит, что мы еще не знаем его полной силы и того, как оно может господствовать, и как оно будет господствовать. А вот до каких пор? Здесь как раз мы встречаем этот термин удерживающий, или по-славянски держай, катехон по-гречески. И он является очень загадочным объектом для толкования. Одно из распространенных в православии толкований, что удерживающий – это не что иное, как Рим. Тогда возникает вопрос, какой Рим? Ну, понятно, что для католиков, наверное, это папа. А протестанты, наоборот, считали в эпоху реформации, в эпоху кровавых событий, религиозных войн в Европе, а некоторые считают и до сих пор, что папа Антихрист.
А мы по отношению к государю так нередко говорим.
А у нас есть такое толкование, что удерживающий – это Рим православный, и, соответственно, это государь, боговенчанный царь и император, глава христианского мира с мечом в руке, с державой, да, одетый в далматик. То есть он и первый мирянин, и в каком-то смысле священнослужитель, хотя и не часть церковной иерархии, поскольку симфония властей существует. Симфония давно нарушенная, кстати, потому что по этой симфонии церковь имеет особую юрисдикцию, в которой государство не может вмешиваться, чего, как мы видим, особенно по итогам карантина, в действительности нет. Но это все, у нас много чего нарушено и порушено. Вообще, как говорит пророк Исаия, во что возбить еще? Все покрыто язвами. Так что здесь можно особенно даже и не горевать, так как начнешь перечислять и не кончишь. Вот, а проблема, видите, в чем заключается? Был второй Рим, Константинополь, и там был император, которого чтил весь христианский мир. Недаром же после взятия Рима готами ему отослали царские инсигнии. Даже варвары чтили императора в Константинополе. Потом был Третий Рим, Москва, и был русский православный царь, как сказано у поэта тоже, Сергея Бехтеева, известного друга царской семьи. Была державная Россия, была великая страна с народом мощным, как стихия, непобедимым, как волна. Но под напором черни дикой, предложенным призраком свобод, не стала родины великой, распался скованный народ. В клочки разорваны порфира, растоптан царственный венец. И смотрят все державы мира, о Русь, на жалкий твой конец. Эти слова, конечно, сказаны в период, не знаю точно даты написания стихотворения, но я предполагаю, что это голод начала 20-х годов. Потому что там есть строки, где Россия представлена как нищенка, просящая хлеба. Собственно говоря, так и было в те годы. И очень многие ценности, в том числе духовные, вывозились из страны в связи с этим голодом. А мы видим, что потом наше государство, да, его тело, как тело огромного живого существа, да, то ли двуглавый орел, то ли левиафан, вот этот гоббсовский, о котором писал в начале нового времени Гоббс, один из западных теоретиков государства, оно же воспряло и заняло подобающее ему место в мире, но под красной звездой. Что тоже многие истолковали апокалиптически, даже признав его красным драконом. И мы видим, что эти толкования были поспешны и неоправданы. Таким образом, здесь перед нами встает парадокс. Православного царя-помазанника давно нет, уже больше 100 лет. Значит, он не был удерживающим, потому что иначе уже сейчас совершилась бы тайна беззакония.
Но государство ведь тоже было составлено, как тот Франкенштейн, из кусочков. И вот мы видим, что эти вот кусочки...
Кусочки, да, были склеены плохо, очевидно.
Искусственно. И они отпали и даже стали враждебны.
Да, эта тема для нас очень актуальна, и мы тоже вернемся к ней в конце эпилога, потому что это уже нынешнее положение. Но я хотел сакцентировать сейчас не на этом, не на том парадоксе, что Русь возродилась как империя, хотя и как будто бы без идеи Третьего Рима, с другой идеей. А на том, что истолкование удерживающего как православного монарха, оно оказывается фактически неверным. И если мы можем толковать его как некую часть этого удерживающего или аспект, который может быть, а может и не быть, то мы точно не имеем права толковать его в собственном смысле как удерживающего, потому что в противном случае, будучи последовательными, мы должны сказать, что уже с 17-го года или около того воцарился Антихрист в мире. И тогда нарушается указание сроков, сколько он должен царствовать. А это очень короткий срок.
Потому что-то там около 5 лет или...
Даже
это...
меньше.
Меньше.
Как сказано в Евангелии, если бы Бог не сократил те дни, не спаслась бы никакая плоть. А мы живем и спасаемся, и даже довольно благополучно живем уже сколько лет. То есть здесь получается некоторый даже соблазн, да, как в свое время старообрядцы, которые подумали, что смена обрядов действительно очень грубая и во многом неправедная. Вот она есть знамение того, что и церковь потеряла благодать, и царство превратилось в царство Антихриста, и стали самосжигаться, либо бежать в леса, либо уходить в подполье, и прошло и 50, и 100 лет, и 200, и не исполнились ожидавшиеся события. Что, в общем, привело к тому, что это движение в большей своей части выродилось во множество маленьких сект. Кстати, нечто похожее ведь произошло и с нашим катакомбным движением в 20 веке, при всем том, что у него были определенные церковно-канонические начала.
Ну, все равно еретики.
Патриарх Тихон же благословил кого-то уходить в катакомбы, насколько я помню.
Они же не хулили церковь.
Да,
они
где здесь
скрывались.
Возникла ересь, вот вопрос вот. Возникает.
Да,
ересь
границы.
Возникла там, где появилось ложное ожидание той последней черты, после которой только мы остались христианами, весь мир вокруг погружен во тьму. И люди, которые так думают, без достаточных оснований, а достаточные основания здесь могут быть только догматическими, они оказываются сами себя погрузившими во тьму, то есть неадекватно воспринимающими ход истории, обманутыми теми ужасами, которые история наложила на нас в текущий период, подобно тому, как западные богословы были обмануты ужасами Второй мировой войны и решили строить новую теологию, где Бог бессилен, и, ну, фактически ренессанс гностицизма осуществили. Хотя они это так и не называют, но в сущности они вернулись к гностицизму. Так вот, этот соблазн, он и порождает вот то вырождение, о котором я сказал, когда люди, казалось бы, подвязавшиеся за истину, в итоге приходят к тому, что просто губят очень хорошие силы в бесплодной борьбе, и все это сходит на них.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вибюрко.
В эфире передача из фондов радиостанции «Радонеж». У нашего микрофона преподаватель Московской духовной академии, профессор, доктор богословия Михаил Михайлович Дунаев.
Мы начинаем беседы о творчестве Ивана Сергеевича Шмелева. Это один из крупнейших художников XX века. Но судьба его сложилась трагически. Вторую половину своей жизни он провел вдали от родины, в эмиграции. И, будучи непримиримым врагом советской власти, Шмелев долгое время этой властью не замечался, замалчивался, и вообще всякое упоминание его имени было просто под запретом. Сравнительно недавно мы узнали это имя — Иван Сергеевич Шмелев, гордость русской литературы. Но своеобразие судьбы писательской Шмелевой в том, что великим писателем он стал именно в годы эмиграции. Хотя в литературу он вошел еще в самом начале XX века. Но среди русских писателей-реалистов он, пожалуй, занимал место во втором ряду. Был писателем заметным, критик отмечал его талант. Но, конечно, популярность, его значение – не шли ни в какое сравнение с популярностью таких писателей, как Горький, или Бунин, или Куприн. Я говорю только о реалистах. Ну, можно назвать и не менее звучные имена в других направлениях. Шмелев, повторяю, находился как бы во втором ряду. Но, конечно, уже то, что отличало его творчество в дореволюционный период, должно было сказаться в его крупнейших произведениях, написанных за рубежом. Что же это? Каковы особенности творчества Шмелева, которые пронизывают и дореволюционный его период, и эмигрантский? В повести «Мой Марс», которая была написана в 1910 году, есть такие слова. «Взгляните на ананас, какой шишковатый, толстокожий, а под бугроватой кожей его прячется душистая золотистая мякоть. А гранат, его кожура крепка, как подошва, как старая усохшая резина, а внутри притаились крупные розовые слезы, эти мягкие хрустали, его сочные зерна. Вот на окне скромно прижался в уголок неуклюжий кактус, колючий, толстокожий, стоит ненужный, угрюмый, как еж. И сколько лет стоит так, ненужный? И вдруг ночью на восходе солнца вспыхивает в нем огненная звезда, огромная, нежная, как исполинский цветок золотой розы. Улыбнулся угрюмый еж, и улыбнулся на какой-нибудь час. И долго помнится эта поражающая улыбка. Вот угрюмый господин сидит на бульваре, читает газету, и через пенсне строго поглядывает на вас. По виду-то уж очень суров. А я могу вас уверить, что это величайший добряк. И на бульвар-то заходят, чтобы поглядеть на детишек, послушать их нежные глазки. А вот деловой человек. Он только что сидел в своей лавке и, забыв все, выстукивал на счетах и выводил в толстой книге цифры и цифры. И, кажется, нет для него ничего, кроме вот цифры барышей. Кажется. А вы попробуйте заглянуть в него хорошенько. Да незачем и заглядывать. Придет такой случай, что он сам раскроется, как угрюмый кактус, и выглянет из него то, что, казалось, совсем задавили в нем его толстые книги и цифры. Да, наружность обманчива. Это не просто размышление о жизни. Нет, здесь заявлен особый тип видения мира, особый принцип отображения жизни. Повседневная действительность нередко кажется безрадостной, порою отталкивающий. Шмелев в своем творчестве вовсе не отворачивался от того, что он называл ужасами жизни. Он изображал их с суровой реалистичностью, ничего не скрывая, не приукрашивая. Но все дело в позиции, с которой писатель изображает эти ужасы. Есть художники, которые сосредоточивают на них все свое внимание и кроме них не видят ничего. Творческое кредо Шмелева предельно кратко и точно выражено в его рассказе «Переживания» 11 года. «В гримасах жизни находить укрытую красоту». За внешним увидеть внутреннее, подлинное. Вот цель Шмелева. Но это, конечно, не символистское стремление к мистической тайне. Он хочет узнать земное, но не обманчиво поверхностное, а глубинное, сущностное. Собственно, к творчеству Шмелева во все его периоды можно в полной мере отнести слова Пришвина. «Настоящий реалист, по-моему, — говорил Пришвин, — это кто сам видит одинаковые темные и светлые, но дело свое ведет в светлую сторону, и только пройденный в эту сторону путь считает реальностью». Определяющей особенностью шмелевского реализма необходимо назвать «трезвый оптимизм». Критик Львов Рогачевская еще до революции называл Шмелева художником, влюбленным в жизнь, и писал: «Иногда кажется, что ему новы все впечатления бытия, что он увидел мир и природу впервые, увидел и полюбил, и заражает своей любовью каждого, кто прислушивается к его рассказам». И вот это обусловило такую самобытную черту произведений писателя, как сочетание трезвого, порою сурового бытовизма со своеобразной идеализацией действительности. Именно эта черта заметно выделяет Шмелева среди современных ему писателей и реалистов. Именно эта черта стала основою своеобразия и послереволюционного творчества Шмелева. Идеализацию в данном случае нужно понимать не как слащавое приукрашивание действительности, а как стремление показать те идеальные взаимоотношения между людьми, которые порой в скрытой форме уже существуют в реальности. Идеализация Шмелева – это нахождение укрытой красоты в отвлекающих внимание гримасах жизни. и своеобразие ее в том, что она никогда не выходит у писателя за рамки чисто бытового изображения действительности. Шмелев всегда воспринимался как крепкий бытовик. И это слово понималось порою как антоним слову «поэт». Ну, так его разумел, кстати, и сам Шмелев, писал в одном из писем. «Я не поэт, ни Иван Алексеевич, ни Брюсов. Возвышенный стиль мне не знаком, как сказал один модернист. Тянет меня больше к прозаическому». Ну, правда, необходимо отметить, что проза Шмелева полна поэзии. Поэзии, которая насыщена его пейзажами, лирические раздумья. Шмелев всегда изображает обыденную действительность. В этом смысле он именно бытовик, но в ее описаниях нередко ощущается предчувствие радости, которая, по мысли автора, должна воцариться в будничной жизни. Из этого ожидания рождается лирический настрой повествования, тяготеющий к поэзии. Но поэтизировал писатель все же самое повседневное, земное. Основной творческий принцип Шмелева можно осмыслить через очень многие примеры. Ну, например, показательно его восприятие труда школьного учителя. Многие писатели показывали беспросветную нужду, тоскливое, одинокое существование его. Ну, например, Куприн в повести «Мелюзга». Название само «Мелюзга». И среди этой мелюзги учитель, учитель Остреин. Вот как описывает Куприн его школьные занятия. В школе, в часы занятий, он садился за стол, подпирал голову обеими руками и говорил: «Пусть каждый из вас, дети, прочитает мартышку очки, все по очереди, наизусть, валяйте». Ребятишки давно уже приспособились к нему и говорили, что хотели, а он сидел, расширив светлые сумасшедшие глаза и уставив их всегда в одну и ту же точку на географической карте, где-то между Италией и Карпатами. А вот Шмелев изображает труд учителя совсем иначе, как великий подвиг самоотвержения, как подвижничество во имя светлой цели. Вот как пишет он в рассказе «Письмо без марки и штемпеля». «Ведь он учитель, вот он в этом одиноком домике на краю села делал огромное, хотя и незаметное дело. Он вел к свету тысячи маленьких человечков. Здесь, как в лаборатории, приготовлял он их к жизни. Десятками приходили они сюда каждую осень, иногда робкие, иногда шумливые, всегда любопытные и не знающие ничего. Они не умели даже говорить как следует. И он пересоздавал их, раскрывал перед ними мир. И с какой жадностью вбирали они новое, что давал он им. И когда приходила пора прощаться со школой, они уже были иными. Они глядели иначе, и думали, и говорили, и чувствовали. Они в своих головах несли силы строить жизнь более счастливой, чем жизнь их отцов. В своем сердце уносили горячую любовь к знанию, к родине, к людям». Вот труд учителя, вся его жизнь, несмотря на многие тяготы, освещена, по мысли Шмелева, радостью созидания высоких ценностей. И поэтому быт мрачный, тягостный, безысходно убогой, отходит на задний план. В душе старого учителя, героя рассказа, живет радостное ощущение высокого смысла творящейся жизни. И самые мрачные стороны действительности нередко отображались Шмелевым совсем иначе, нежели многими его современниками. Даже смерть. Писатель вот видит в ней не трагизм, не роковую тайну. Он изображает ее, ну, например, в повести «Ростани». Это один из шедевров дореволюционного творчества Шмелева. Так вот, в этой повести смерть лишена мистического ореола. Она закономерно необходима в общем круговороте природы. И поэтому похоронный хор в финале повести сбивается на песню. «И было похоже, — пишет автор, — было похоже в солнечной роще, что это не последние проводы, а праздничный гомон деревенского крестного хода». Отмеченная особенность творчества Шмелева нашла свое отражение в его концепции человека, в концепции народной жизни. По отношению к человеку Шмелев исповедовал убеждение, которое в свое время высказал Чехов. «Лучше сказать человеку «мой ангел», чем пустить ему дурака, хотя человек более похож на дурака, чем на ангела. Ну, заметим, что у Чехова, по сути, тот же способ видения мира, который мы отметили сейчас у Шмелева, а из более ранних предшественников назовем Федора Михайловича Достоевского. Подобное восприятие человека имело для Шмелева сущностное значение. Собственно, ведь именно концепция человека, понимание человека, смысл его жизни определяет во многом основные направления и эстетические принципы в мировом искусстве. Вера в человека, в его силы, в его разум у Шмелева неизменна. Правда, вначале эта вера имеет несколько отвлеченный характер, вне религиозного осмысления бытия. Это тот исходный пункт, от которого можно идти либо к постепенному угасанию оптимизма, либо к обретению для него опоры в вере высшего порядка. И перед этим выбором писатель будет поставлен, но позднее. Современники нередко обвиняли писателя в некоторой слащавости, излишней сентиментальности. Но еще раз следует заметить, что Шмелев вовсе не избегал мрачных и жестоких сторон действительности, а все-таки предпочитал радостные и светлые в жизни. И вот это заставляло его с сочувствием взглянуть даже на, как определение дается этому человеку, звероподобного Культяпкина, замоскворецкого купца. Ну, купец – это уже традиционная как бы фигура для реалистической литературы и обычно изображаемая без какой-либо симпатии. Это всегда вечный предмет для социального обличения в передовой литературе. А Шмелев вдруг совершенно иначе начинает говорить. «И они страдают, и в них живая душа, которая может подниматься». И это позволило Шмелеву шире взглянуть на многое в жизни и выйти за рамки этого заурядного бытовизма. В письме Горькому в 10-м году Шмелев утверждал: «Нет, не умерло и не умрет, по крайней мере у нас на Руси, это святое. Пусть даже некоторые назовут это сентиментальностью или романтизмом, или беспочвенным идеализмом. Чувство великого сострадания и человечности. Верить в конечное торжество правды». Вот в этих словах как бы ответ Шмелева на все обращенные к нему упреки. Очевидно, он сам сознавал возможность оценки своей позиции как беспочвенного идеализма, но все же этому идеализму писатель продолжал сохранять верность. Однако все это еще очень мало что разъясняет в творчестве Шмелева, потому что это на поверхности. А что в основе? Вот что важно. Каково духовное мировидение писателя? О своем детстве Шмелев рассказал в несомненном шедевре в одном из величайших произведений мировой литературы XX века «В лете Господнем». Я хочу сравнить в этом отношении два произведения: «Детство Горького» и «Лето Господне» Шмелева. Один эпизод только, но показательный. Вот в детстве, рассказывает Горький, значит, главный герой Алеша показал язык деду и выслушивает предупреждение бабушки, что Бог прикажет ангелам своим, чтобы дед высек внука за такую провинность. Ну, можем сказать, дело житейское, и Бог здесь используется как источник наказания, источник устрашения, ну, который позволяет хоть в каком-то страхе содержать человека. А вот у Шмелева, герой «Лета Господня», 7-летний Ваня, ровесник герою детства. Он даже еще хуже поступок совершил, он плюнул. Ну, не на деда, на дворника Гришку. И кажется так вот, что поделом, потому что это был молодой охальник такой, пустобрех, грубый, глупый, постоянно готовый на всякую пакость. И вот старый плотник Горкин, этот образ, кажется, еще не оценен вполне. Один из самых поразительных образов в мировой литературе. Так вот, мудрый Горкин говорит мальчику: «А вот зачем ты на Гришу на медне заплевался? И у него тоже ангел есть. Григорий Богослов. А ты? За каждым ангел стоит. Как можно? На него плюнул. В ангела плюнул. На ангела, а я и забыл. Я смотрю на образ архистратига Михаила. Весь в серебре, за ним крылатые воины, копья. И все это ангелы. И за каждым они стоят. И за Гришкой тоже, которого все называют охальником. И за Гришкой, спрашиваю я, а как же? И он образ подобия, а ты плюешься. А ты вот как? Озерчал на кого? Сейчас и погляди на него позади вспомнишь, стоит за ним, и обойдешься. Хошь царь, хошь вот я плотник, одинако при каждом ангел. За тобой Иван Богослов стоит, вот думает, какого плевальщика Господь мне припоручил. Не ж им приятно. Вот что важно, старик говорит ведь не о наказании, как бабушка в детстве. Он не грозит Божьим гневом и не дедову порку обещает. Он указывает на внутренний духовный смысл происходящего, причем в форме, которая доступна детскому сознанию. Он учит за внешним, обыденно-бытовым, узнавать великое и таинственно непостижимое в полноте, но и в чем-то понятное даже детскому уму. Вот где источник своеобразного мировидения Шмелева. За гримасами жизни он еще в детстве научен. Он с детства навыкнул прозревать сущностное, не поверхностное, но внутреннее. Горкин обращает внутренний взор человека не к страху наказания, но к совести, заставляя через духовное переживание своей вины очистить душу, прийти к покаянию. И покаяние выражается опять-таки по-детски обыденно, мы можем сказать, по-бытовому. Мальчик просит прощения. Но он пришел к тому через серьезное одоление себя, своей страсти. Детской, конечно, страсти, но для него очень сильной. Через преодоление своего греха. Он просит прощения и чувствует, как хорошо и легко ему после этого. И все это в привычно бытовом, потому что ведь Шмелев бытовик. Но где вот мы увидим в таком вознесении над бытом духовную высоту? Шмелев получил дар узнавать именно духовные движения в человеке. И тогда же вошло в душу, и незримо там пребывало сознание, что Бог всюду, и с ним все одолеется. Это вошло как бы во все естество человека. И Шмелев рассказывает об этом. «Кажется мне, что на нашем дворе Христос. И в коровнике, и в конюшнях, и на погребице, и везде. В черном крестике от моей свечки пришел Христос. И все для него, что делаем. Двор чисто выметен, все уголки подчищены. И под навесом даже, где был навоз. Необыкновенные это дни, Христовы дни. Мне теперь ничего не страшно. Прохожу темными сенями, ничего, потому что везде Христос». Конечно, уже тогда мальчик знал из Псалтири: «Аще бы и пойду посреди сени смертной, не убоюсь зла, яко ты со мною еси, жезл твой, палец твоя, тамя утешиста». Конечно, пройдет время, и детские страхи покажутся смешными, но пока все-таки они переживаются истинно. Страшно войти в темные сени, но это одолевает чувство, что Бог рядом. Пройдет время, и останется в глубине души знание. С Богом одолеется все. Пройдут эти детские страхи, но придут иные, и придется идти посреди сени смертные. Но поможет то, что вошло душу в темных сенях отцовского дома. В самой обыденной, в приземленно-бытовой и привычной обстановке детских лет. Поможет вошедшее в душу знание: ничто не страшно, потому что везде Христос. Вот именно это стало темою, ко владению которой писатель шел долгим путем. Сбивался, искал, увлекался ложными вехами на неверных дорогах, но все же выбирался к истине упорно и достиг того, о чем позднее сказал Иван Александрович Ильин, много писавший о творчестве Шмелева, своего друга. В произведениях Шмелева, писал Ильин, дело идет не более и не менее, как о человеческой судьбе, о жизни и смерти, о последних основах и тайнах земного бытия, о священных предметах. И притом не о судьбе других людей или описываемых персонажей, а о собственной судьбе самого читателя. Но это, конечно, не сразу пришло. Главным вопросом всего его творчества стал вопрос: что истина, что ложь? Ведь гримас у жизни слишком много, а укрыта ли под ними красота? Шло время, и свежесть детского религиозного чувства как будто уходила безвозвратно, И, выходя из юности, Шмелев ощутил себя шатнувшимся от церкви. Это его собственное признание. Он пошел учиться, стал юристом, долго занимал себя казенной службой, был податным, по-нашему, налоговым инспектором, мытарем. И поездки его по служебным надобностям дали ему, кстати, очень много опытного знания о жизни. Пробовать себя в писательстве он начал рано, еще в гимназии, но все как-то без должной серьезности, без уверенности в своем писательском предназначении. Поэтому в литературу вошел достаточно поздно, позднее своих старших сверстников. Горький и Бунин к тому времени отмерили уже полтора десятка годов своим литературным трудам. А они ведь были все почти ровесники. Шмелев моложе Горького на 5 лет, а Бунина на 3 года всего. Он сам сомневался. Сомневался в своем писательском признании и рассказывал позднее. О писательстве я не думал. Писатели ведь это совсем особенные люди. Я разглядывал себя в зеркале и видел глаза, глядевшие так пугливо. Разве писатель может родиться в Замоскворечье, на шумном дворе, где только простой народ, где совсем не читали книг, где и книг настоящих не было, а только старенькое Евангелие, молитвенники, да на полках в чулане четь Еминеи? Напечатал выдуманный рассказ, мне заплатили деньги, стыдно было смотреть. Я скоро забыл об этом. Вот примечательно, оговорка эта, не читал книг настоящих, а только старенькое Евангелие да молитвенники. А потом пройдет время, и окажется, что вот эти-то книги и есть настоящие. И именно эти книги заложили тот фундамент, на которых возросло, выстроилось творчество православного писателя Шмелева. Жизнь Шмелева и писательский путь его – это рассказ о действии промысла Божьего в жизни. Не знает человек своего пути. О чем-то ином рассчитывает, а высшая воля ведет его, подсказывает, направляет. Он какое-то время почти безбожник, это его признание. А ему начертано стать великим художником, как никто, сумевшим раскрыть православную душу русского народа. Батюшка Варнава у Троицы Сергия предрек юному студенту. «Кладет мне на голову руку, раздумчиво так говорит, превознесешься своим талантом». Все. Во мне проходит робкой мыслью, каким талантом, этим, писательским, страшно думать. А ведь еще прежде того, еще ребенку заочно предсказал старец тяжелую жизнь со многими страданиями. А теперь вот талант, и все сбылось. Он об этом поведал 40 лет спустя в очерке у старца Варнавы в 36-м году. Раскрыл он свою судьбу как следование промыслу. И вот важно, промысл не был насилием. Когда не хочет человека, его толкают куда-то, куда свыше предназначено. Нет, это его собственную волю лишь подправляет воля промыслительная. Вот задумывает он свадебное путешествие. Куда? Смотрит на карту. Крым, Кавказ, Заволжье. А в детстве заложенное потянуло. Потянуло к монастырям. И в детстве же, зароненное в душу, заставило вспомнить наставление старого Горкина. Благословиться надобно, касатик. Никто не неволил, сам поехал за благословением. А там вдруг оказалось, уставший батюшка не выйдет благословлять. И бес заставил обрадоваться. Стало как-то посвободнее на душе, а то пугало. Безбожника пугало. Вдруг скажет что-нибудь такое, испортит настроение. Теперь не скажет, не увидим. Но вышел прозорливец на крылечко, благословил и не испортил настроение, а предрек судьбу. Талантом своим превознесешься.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Преснопоминаемый Михаил Михайлович Дунаев, известный богослов, литературовед, профессор Московской духовной академии в свое время, рассказывает о жизни и творчестве Ивана Сергеевича Шмелева. Вторую передачу из этого радиоцикла вы услышите на следующей неделе, примерно в это же время.
прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, 22 мая в 17 часов в Толстовском центре на Пятницкой, 12, состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова 22 мая в 17 часов в Толстовском центре на Пятницкой, 12, проезд до станции метро Новокузнецкая. А билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Выставка-ярмарка в рамках 24-го Международного православного фестиваля «Артас» пройдет с 1 по 6 июня в Московском парке «Сокольники». Мероприятие объединит крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, а также из стран СНГ. Всего ожидается около 200 участников. Здесь можно будет приобрести иконы и новинки православных издательств, ювелирные изделия и церковную утварь, заказать церковные требы. Гостей «Артаса» ждет большой ассортимент свежих продуктов от монастырских и фермерских хозяйств, а также товары для здоровья, одежда из экологичных материалов, изделия народных промыслов. Как отмечают организаторы, «Артас» пройдет с учетом всех противоэпидемических требований. Павильон будет оборудован санитайзерами, а все участники и персонал будут работать в масках и перчатках. Гостям также рекомендовано носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Выставка-ярмарка будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники», адрес павильона 5-й лучевой просек 5А, строение 4, с 1 по 6 июня. Время работы с 11 до 19, а 6 июня до 17 часов. Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолог, в отличие от художественного креста из камня. Посмотреть образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ со скидкой 20% вы сможете в Москве на православной выставке в рамках 24-го Международного православного фестиваля «Артас», который пройдет с 1 по 6 июня в Московском парке «Сокольники» перед павильоном номер 2. Подробности по телефону 8 800 555 65 23, звонок бесплатный. Или на сайте крест-нн.рф. Повторяем телефон 8 800 555 65 23, звонок бесплатный. Сайт крест-нн.рф. Сейчас мы сделали новую модель художественного креста стоимостью 12 тысяч. Возможно, хранение и установка, доставка по России и СНГ. Приходите, смотрите, заказывайте. Дорогие братья и сестры, 21 мая, день памяти святого апостола Иоанна Богослова, исполняется 44 года со дня иерейской хиротонии нашего глубокочтимого автора, митрофорного протоиерея Александра Шаргунова. Сердечно и молитвенно поздравляем дорогого батюшку с этой датой. Желаем многое и благое лето послужить во славу Матери Церкви и просвещения народа Божия светом евангельским.